«Записки Асса», следовательно, с вами Анатолий Агамиров. И у меня в передаче очень интересный гость, который я вам представлю несколько позже, поскольку он дирижер и замечательный музыкант, его нужно представлять музыкой. Вот с музыки, причем с симфонии Шостаковича, с одной из замечательных страниц творчества Демида Демидовича мы и начнем, а потом уже поговорим и о Шостаковиче, и о музыкальном творчестве, и о моем госте в первую очередь. Итак, записки Асса.
Thank you.
замечательная музыка, конечно. Вы слушаете передачу «Записки Асса» у микрофона Анатолия Гамиров. Сейчас звучала 10-я симфония Шостаковича, вторая часть скерца. Я должен вам сказать, что я эту музыку слушаю с момента ее московской премьеры. Вот Мравинский приехал в Москву, и почему-то с Большим симфоническим оркестром. Радио тогда. Он поддерживал эту симфонию. Почему с ним? У Мравинского это редчайший случай, чтобы он не с своим оркестром держал симфонию. Ну, я уж сейчас не помню, так получилось. От симфонии мы все пришли в бешеный восторг. Мы все студенты, мы еще были тогда студентами консерватории. И вот эта часть тоже произвела невероятное впечатление. Как ни странно, мы ее отнесли. Совершенно другие списки и другие скобки. Мы прекрасно понимали, что эта симфония вовсе не то, о чем говорил сам Демид Демидович. Так сказать, беседуя с нами в коридорах консерватории. Кроме того, он нам показывал на фортепиано эту симфонию Ростропович, причем мы за границей были, на гастролях где-то там встретили его. Он, значит, сел за фортепиано, играл эту симфонию, захлёбывался от восторга. Все правильно. Симфония гениальная. Я много раз ее слышал, во многих интерпретациях. И вот сегодня у меня в студии сидит главный директор Государственного академического симфонического оркестра России Марк Горенштейн. И, как всегда, академический я почему-то забываю. Я терпеть не могу это слово, особенно когда его убрали из МХАТ, оно мне не нравится. Но, коль ты его оставляешь в оркестре, это просто прекрасно. Марк, ты, ради бога, меня извини, я буду тебе говорить ты, потому что я буду тебе говорить вы. Мы просто сойдем на тот тон, который мне совершенно не нужен, и он не свойственен. Наши знакомства и наши беседы, хотя если ты будешь наставить.
Нет, ну почему? Мы же разговариваем в жизни на ты, почему нам нужно разговаривать?
Все, договорились, все в полупорядке. Я просто очень люблю эту симфонию и могу бесконечно ее слушать.
Я могу сказать только, что за этот диск, за 10-ю симфонию Шостаковича и за его 8-й квартет, который переделан был Баршаем в камерную симфонию Шостаковича, оркестр впервые после 35-летней паузы получил приз в Люксембурге за лучший диск, лучшую интерпретацию. Это было в 2005 году в Люксембурге в Иваре, чуть больше года назад.
Вариант Барша я еще играл работы в его оркестре. Это очень интересная работа, я Жгод Борисович ее блестяще сделал. Я не очень люблю симфонический вариант, но вот такой для камерного оркестра.
Нет, я как раз считаю, что чем больше народу сидит в исполнении этой камерной симфонии, тем больше она приобретает объем и мощь, и масштаб, и слушается лучше, чем в камерном оркестре, с моей точки зрения.
Ну, может, ты прав, получается другое сочинение.
Да, но можно для того, чтобы наши слушатели смогли каким-то образом рассудить нас, я бы предложил поставить какой-то маленький фрагмент, может быть, из камерной симфонии Шостаковича.
Из камерной симфонии Шостаковича, да. Из 8-й.
Да, из 8-го квартета.
Из 8-го квартета, да. Я вполне с ним согласен. Эпическое, глубокое, философское произведение, которое вы слушаете сейчас в программе «Записки Асса», у микрофона ее автор и ведущий Анатолий Гамиров. Я в гостях главный дирижер Академического оркестра России Марк Горенштейн. И вот это его запись. Запись, кажется, она получала, Марк, премию?
Да, этот диск получил премию в Люксембурге. И он был сделан под столетие, под то, что в этом году исполняется 100 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. И я считаю, что это был один из самых, если не самый великий композитор 20 века. И нам очень приятно, что наш диск с исполнением его музыки получил такую серьезную премию.
Ну что ж, меня только тебя поздравить. Но то,
спасибо.
Что, да, это действительно один из самых великих композиторов 20 века. Но, понимаешь, все же познается с течением времени.
Я считаю, что сейчас он один из, то есть не один, а просто самый исполняемый композитор в мире.
Мне сказал Ростропович в свое время, что вот, причем это было далеко недавно, это было совсем недавно, 2-3 года тому назад. Угу. Он сказал, понимаешь, вот только сейчас наступило, сказал, время Шостаковича, вот только сейчас Шостаковича начали понимать. А раньше, когда его играли, его запрещали, да, прогоняли, там, посхваляли, поднимали до небес, там, ленинские премии, оплеухи, все что угодно было. Его еще не понимали, только сейчас, говорит, дошло это обобщающее музыкальное письмо до всего мира. О том, что он рассказал не только историю своей трагической страны, я имею в виду СССР и Россию, в которой он жил, он рассказал историю всего мира своей сибайской
политики. Кстати, Ростропович, извини, что перебываю, 25 сентября 2006 года в Большом зале Московской консерватории, если к тому времени не будет на ремонте, будет сыгран концерт нашего оркестра, Государственного академического симфонического оркестра России. Дирижировать будет Вячеслав Леопольдович Ростропович. Он попросил у меня оркестр для того, чтобы сыграть этот концерт. И в этом концерте, это будет концерт в день рождения Дмитрия Дмитриевича.
И, кажется, будет звучать 8-я симфония.
Будет звучать первый концерт скрипичный Шостаковича в исполнении Виктора Третьякова. И во втором отделении будет 8-я симфония Дмитрия Дмитриевича.
Да, будет замечательный концерт, я себе представляю. Слава ведь дружил очень Шостаковичем, он хорошо очень интерпретирует его музыку, он ее понимает. Особенно, это как мне кажется, это замечательно получается, получается опера «Леди Макбет». Это у него получается просто изумительно.
Я знаю только, что сейчас, вот в феврале месяце, госоркестр вместе с Вячеславом Леопольдовичем был в Баку, где проходил фестиваль памяти Дмитрия Дмитриевича, и Ростропович дирижировал две программы с госоркестром. В одной программе начал скрипичный концерт с Витей Третьяковым и, по-моему, первая симфония, во втором концерте антракты из «Леди Макбет» и десятая симфония, вот который, фрагмент которой мы сегодня слушали. Mm-hmm. И для того, чтобы завершить разговор с Шостаковичем, я хотел бы предложить послушать еще один фрагмент из десятой симфонии, который был записан в 2005 году и премию в Люксембурге, за которую получил наш оркестр.
Что ж, послушаем этот фрагмент с удовольствием. Еще одно. Вот тоже я хотел спросить тебя. Ну, потому что такой же, может, достаточно много сегодня сказали. Мне, ну, стало известно, причем это из прессы известно, что ты собираешься, или даже уже это сделал, подарить оркестру, это совершенно справедливо, имя Евгения Федоровича Светланова. Ты можешь объяснить более подробно нашим слушателям? Ну, мне совершенно понятно, почему это делать, зачем.
Вы знаете, это как бы мысль родилась у меня очень давно, и когда происходил весь этот беспредел, который происходил с 90 какого-то там, не знаю, 6-го, 7-го года, 2000-го года, до момента его ухода из госоркестра, уже тогда было понятно, что то, что делают те люди, которые это делали, они просто либо глупцы, либо мерзавцы.
Это вполне сочетается.
Это вполне сочетается, да. И я думаю, что это был тот самый случай. Нет, я не могу сказать, что они были глупцами. Они демонстративно и целенаправленно занимались травлей Евгения Федоровича Светланова. Я еще раз могу, я много раз это говорил и могу еще раз повторить. Я не убежден, что он был во всем прав.
Я тоже.
Но методы, которыми пользовались эти люди, они недостойны ни госоркестра, ни имени музыканта, ни, и ни, они не имели права против этого великого человека, великого дирижера и великого музыканта пользоваться такими методами. Сегодня, кстати, день смерти Евгения Федоровича. Сегодня ровно 4 года, 3 мая.
Надеюсь, царство ему небесное.
Царство ему небесное. Сегодня исполнилось 4 года со дня его смерти. Я должен сказать, что эта мысль у меня зародилась давно, еще до того, как я пришел в госоркестр. И я считал и считаю, что человек, который руководил коллективом 35 лет, это невероятный срок, огромный. Я думаю, что он был один из 3-4 дирижеров мира, которые руководили коллективом такой долгий срок. И эта когорта великих дирижеров, ну, то я перечислю, если возможно, значит, это Орманди, Караян, Мравинский и Светланов. Понимаете, 4 фамилии, которые составили гордость симфонической музыки, мировой симфонической музыки 20 века. Вот в этом году нам исполняется госоркестр в октябре месяце, 5 октября будет 70 лет, и половину этого срока руководил оркестром Светланов. Я считал и считаю, что оркестру было просто необходимо, с моей точки зрения, увековечить память великого дирижера. И, как написала одна журналистка совсем недавно, она написала правильную вещь, что для одних это будет искупление, а для других – честь.
Я должен сказать, что, в общем, поездка Евгения Федоровича за границу на длительные сроки, его нежелание общаться с коллективом, который он руководит, тоже имело место. Это не надо забывать.
Анатолий Савельевич, я тебе скажу такую вещь. Ну что значит, да, конечно, да, все это так. Я же сказал, что я не считаю, что он во всем был прав. Я только говорю, и могу это повторить много раз, только говорю, что методы борьбы с тем или иным дирижером существуют какие-то совершенно ясные и понятные, да? Это совершенно не значит, что если он уезжал за границу и не хотел, как ты говоришь, общаться со своим оркестром, что с одной стороны было правда, а с другой стороны было неправдой, потому что он в последнее время, перед тем, как все закончилось, он пытался им протягивать руку и встречался с ними и говорил, что давайте все забудем, давайте все сначала. Поймите только одну простую вещь. Я это много раз говорил, могу еще раз повторить. Евгений Федорович Светланов был великий дирижер, великий музыкант. И у него, с моей точки зрения, была одна ошибка за время его руководства. Он считал, особенно это было практикой в последние, там, не знаю, 10 лет. Он считал, что
советская власть еще не кончилась.
Нет. Но это, конечно, да, он никак не мог перестроиться, это понятно было, потому что он не понимал, как это он топает ногой в Большом зале, а в Кремле в этот момент никто не встает во фронт, как это было много лет, да. А тут выяснилось, что уже давно никто никуда не встает, и вообще уже нет той советской власти, нет партии, нет ничего, и никто там никого не боится. Это первая история. Но это была не самая главная проблема. Самая главная была проблема, что он считал, что если он наберет как можно больше серых, плохих, тупых, бездарных музыкантов, тем больше эти бездари и серая масса будут его поддерживать, как бы в знак благодарности, что он их там держит. И это как раз случается ровно наоборот. Серое быдло объединяется гораздо быстрее, чем любые талантливые способные люди.
Ну, посмотрите, не только в музыке.
Это не только в музыке, я это и хотел сказать. В жизни, когда вот сейчас мы смотрим на то, что происходит в нашей стране, вот все эти скинхеды, все эти убийства
в этой думе
невинных людей.
Извиняюсь.
Да, они все очень быстро объединяются. А вот талантливые люди, способные люди, имеющие какое-то и образование, и какие-то способности более-менее талантливые, их очень трудно объединить. Посмотрите по нашим демократам. Они же никак не могут договориться ни с кем. Потому что я считаю, что и Явлинский очень талантливый человек, и тот же Чубайс талантливый человек, и Гайдар талантливый человек. Они почему не могут иметь? У каждого свое мнение. С ними очень трудно договариваться. А с быдлом очень быстро. Вот он думал так, что так будет всегда в госоркестре. Но как только появились первые неудобства, и это было связано со страной, потому что вдруг в 90-м году или там в 91-м году выяснилось, что уже никто не получает, как госоркестры получали 500 рублей, остальные оркестры 150 во времена советской власти, я имею в виду наверху потолок. И выяснилось, что все получают 30 копеек, и надо заниматься добычей денег, и надо заниматься этим и тем, и музыканты совершенно не имеют средств к существованию, и так далее, и все брошены на произвол судьбы. Те музыканты, которые там работали, они это не поняли. Они подумали, что кто-то должен за ними ходить, и кто-то им что-то добывать.
Но их как-то приучили.
Да, их к этому приучили, они всегда были первыми, главными, лучшими. И они единственные, кто ездили за границу два раза в год, как часики. Вот. Но не в этом дело. Не в том, что они лучший оркестр или средний оркестр. Не в этом дело. Просто зарплата, материальное положение этого оркестра было в самом лучшем виде, когда была советская власть. И тут выяснилось, что ничего не осталось. Евгений Федорович подумал, что кто-то должен за него найти деньги, на которые оркестр будет жить. И это опять не произошло. У него оставались контракты на Западе, он продолжал работать. Музыканты начали заниматься извозом и получать свои 30 копеек. И начался базар, тот, который и привел к тому, к чему привел. Оркестр с его именем на Западе был одним из первых, который играл в Карнеги-Холл, один из первых, который играл в Сантори-Холл в Токио, один из первых, кто играл в Альберт-Холле в Лондоне. То есть он славил советскую музыку, советские оркестры, советскую симфоническую музыку везде и всюду, когда пришел со своим оркестром. Именно поэтому его имя должно быть увековечено на знамени этого оркестра. И я бы хотел, чтобы, заканчивая этот разговор о Евгении Федоровиче Светланове, мы действительно получили это имя. И это была моя идея. Долго я этим занимался, но наконец-то этого добился. И я бы хотел...
Ну, я думаю, что тебе не откажут, конечно, о чем разговор.
Ну, были сложности, не хочу о них распространяться.
Нет, не
но дело не в этом. В итоге это кончилось благополучно, и вот буквально с некоторых пор оркестр называется Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова. И хотел бы, заканчивая разговор о Евгении Федоровиче, попросить тебя поставить нашим слушателям одно из любимых его сочинений, это «Мечты» Скрябина, и имея в виду, что это музыка, которая как раз сегодня, в день его смерти, очень адекватна тому дню, о котором мы говорим.
Передача записки Асса, у микрофона Анатолия Агамирова. Мы слушаем божественную музыку Скрябина. У меня в гостях Марк Гринштейн, с которым я очень давно знаком. И вот эти «Мечты» Скрябина записаны. Им потрясающая музыка и очень поэтично, это здорово сделано. Это действительно безумно трудно. Это не получается. По форме не получается.
Главная проблема не технологическая, конечно. Главная проблема – это форма, с моей точки зрения. В любом сочинении Скрябина. Ну, заканчивая тему Евгения Федоровича, да упокоится его душа. Сегодня день памяти его, сегодня день смерти его, и вот ради него и мы и поставили «Мечты Скрябина». Давайте перейдем к более веселым темам сегодня.
Ну, если ты хочешь переходить к более веселым темам, я других тем не знаю, как планы, терпеть не могу говорить о планах.
Да, если хочешь насмешить Бога, скажи ему о своих планах, я знаю.
Да, планы – это мы с вами, товарищи, как говорил один очень, не дай Бог, поминать вот даже за дневным временем человек. Нет, дело не в планах. А дело в том, что мне просто интересно, что будет у госоркестра под твоим управлением в следующем сезоне. Потому что сезон, там и юбилей Шостаковича, там еще и многие всякие другие.
Нет, ну самое главное, кроме юбилея Шостаковича, у нас это юбилейный сезон госоркестра. 5 октября 1936 года сыграл свой первый концерт.
Кого все-таки числится за основателем? Поэтому вот тоже идет. Вот,
оркестр в следующем году сыграет 5 концертов в Большом зале консерватории. И все эти 5 концертов будут посвящены главным дирижером оркестра, которые стояли за его пультом. Это, в первую очередь, Гаук, который был основателем и, кстати, учителем, педагогом Евгения Федоровича Светлана.
Вот
как странно это закольцовывается, да?
Ну, почему?
Затем Рахлин, который был во время войны, Натан Григорьевич. Затем Константин Иванов. Затем Евгений Федорович. И пятый концерт, это будет посвящен концерту, извините, 60-летию моему со дня рождения. Правда, это будет время другое, но просто хотелось хронологически выстроить всех главных дирижеров, и поэтому как бы мой день рождения в оркестре будет принесен на полгода позже, но дело не в этом. Вот таким образом будет сделан юбилейный сезон в Большом зале консерватории. В зале Чайковского будут тоже сыграны, абонемент госоркестра будет тоже сыграны 5 концертов, 3 из которых буду дирижировать я, один из концертов будет посвящен Дмитрию Дмитриевичу. Интересно, с моей точки зрения, что в абонементах госоркестра так сделано, там нет специального концерта, посвященного солистам госоркестра, но почти в каждом концерте есть сочинения, в которых наши солисты будут присутствовать, то есть как бы будут представлены. И чтобы мои слова не были голословными от качества моего или нашего оркестра, Государственного оркестра России,
я хотел бы,
Государственного академического симфонического оркестра России имени Евгения Федоровича Светланова, я хотел бы, чтобы мы продемонстрировали сейчас нашим слушателям фрагмент из симфонии Брукнера, которая была записана впрямую, то есть лайв. Это не студийная запись, это было на концерте сыграно, и прямо с этого концерта была записана музыка.
Симфония Брукнера, 3-я часть, Скерцо.